Радіо «Свобода». В ефірі «Класний час. Образування і общество». У мікрофона Тамара Ліленкова. Сегодня, в канун Дня Победы, я открываю проект «Уроки истории». В нем примут участие как известные ученые, историки, социологи, так и студенты-школьники, а иногда и очевидцы событий. Цель этого проекта – выяснить наиболее трудные для понимания или объяснения фрагменты прошлого, чтобы, воспользовавшись исследованиями современных ученых, очистить их от наслоений более позднего времени, которые, впрочем, сами по себе не менее интересный предмет для изучения. Кроме этого, уроки истории – это попытка популяризировать научные знания, которые, по большей части, остаются интеллектуальным достоянием специалистов. Если у вас есть вопросы или вы знаете ответы, которые прежде не публиковались в исторической литературе, или просто имеете собственный взгляд на происхождение того или иного факта, пишите мне в блог. И, возможно, вашу тему мы обсудим на одном из уроков истории классного часа. Напомню, сайт «Радио Свободы» находится по адресу свободанews.ру. Начнем же мы с объективности исторического знания. Сегодняшние эксперты – историки Николай Копысов, Хельсинский университет, Кевин Платт, Университет Пенсильвании, социолог Сергей Ушакин, Принстонский университет и юные историки из Московского дворца творчества на Воробьевых горах. Урок первый. Что такое историческая политика и каким образом история формируется как наука? Рассказывает профессор истории, доктор философских наук Николай Копысов.
То, что я занимался и продолжаю заниматься проблемами влияния разных обстоятельств на мышление историка, вовсе не означает, что я безбрежный такой сторонник исторического субъективизма. Я вовсе не считаю, что исторической объективности не существует. У нас сейчас в России, к сожалению, очень распространен такой своего рода моральный, а вместе с ним и когнитивный релятивизм, когда из факта, что совершенства нет, делается и вывод о том, что нет различия между степенями зла, и когда из факта о том, что полной достоверной истины нам достигнуть довольно трудно, делается вывод о том, что и все интерпретации всего, что было, они все равны между собой. Мода приходит одна, выходит другая. В общем, на самом деле, все это релятивно. Вот не все релятивно. Я люблю вспоминать вот этот замечательный пример о том, что у человека и шимпанзе 97% общих генов, 3% составляет значимую разницу. Вот мне кажется, что такого рода вещи мы часто наблюдаем в области моральной и когнитивной. Очень значимы те некоторые оттенки в формах вовлечения человека в политику, за кого он, каким образом он, против кого он, насколько это, так сказать, затмевает все его остальные прочие соображения. Вот эти вот небольшие оттеночки зачастую приобретают капитальное значение и составляют различия совершенно принципиального характера. Вот. Я понимаю, что лучше было бы в идеальном мире, чтобы была чистая наука, чистая объективность. Но это нереально. Поэтому лучше, чтобы была чуть более объективная наука, чуть более демократическая политика. Демократия не есть идеальный общественный строй. И формы функционирования истории в демократии тоже не есть формы функционирования чистой идеальной науки. Но демократия, по известному определению, наименее плохая из всех известных нам форм общества. И способы исторической политики, потому что без нее, похоже, в современном мире уже не обойтись, которые присущи демократическому обществу, это не такая же историческая политика, как та, которая присуща не совсем демократическим или совсем не демократическим обществам. И вот эти нюансы, их важно изучать. Именно поэтому, мне кажется, надо работать систематически над изучением нюансов, и только на основе понимания этих нюансов можно сформулировать какую-то, на мой взгляд, трезвую, разумную историческую политику, достойную демократического общества, к которому мы, наверное, все более-менее стремимся.
Рассказывает Николай Копысов.
Вероятно, так или иначе, политизация истории всегда имела место, но в чем особенности ее сейчас? Я попытался найти ответ на пути примерно следующим: помещение современной исторической политики в контекст глобальных культурных и интеллектуальных сдвигов современной эпохи. Я иногда их называю историческим поворотом в современной мысли. Это, грубо говоря, следующий вот такой набор явлений. Это упадок устремленной в будущее идеологии, коммунизма, даже в каком-то смысле либерализма, потому что кое-где он уже и реализован, и, строго говоря, стал настоящим, а не остался в будущем. И это вместе с тем изменение структуры исторического времени, когда будущее, тот или иной проект будущего перестало высвечивать как прожектором то главное, в чем видится предуготовление будущего в настоящем или в прошлом. Но в связи с этим, в связи с вот этим вот упадком будущего, наступило время, которое иногда называют французский вот историк, уважаемый коллега Франсуа Арток, называет презентизмом, временем вечного настоящего, исчезнувшего будущего и распавшегося на кусочки прошлого. Вот это прошлое приходит сейчас в наш мир в качестве такого всеобщего, универсального подъема памяти. Многие вслед за Пьером Нора говорят, что мы сейчас живем в эпоху памяти. Впрочем, памяти специфической, манипулятивной, искусственной памяти, в которую активно вмешивается государство, средства массовой информации, которые являются идеальной почвой для исторических, политических манипуляций. Строго говоря, серьезная принципиальная идеология у этого режима, мне кажется, нет. В каком-то смысле это то, что я иногда называю семантической пустотой, пустое значение, которое является практически указанием реально сформировавшуюся общность на некоторое собственное имя этой общности, которое не несет никаких других значений и не отсылает ни к чему, кроме к индивидуальному пути развития этого общества. Мне кажется, что вот те мемориальные войны, которые сегодня разразились в последние годы между Россией и ее соседями, они представляют собой такую специфическую разработку одной из версий современной исторической памяти, исторической политики. Вот в сравнительном таком аспекте, сравнивая российскую историческую память и политику истории с другими странами, пытаюсь показать, что в мире существует, по крайней мере, две таких принципиально разных модели исторической памяти. С одной стороны, это та память, которая превращает прошлое в наследие, я ее называю культурной памятью, не в том смысле, разумеется, в котором я насмотно употребляю это понятие, а в смысле того, что это память, которая концентрируется прежде всего на проблемах культурного наследия. С другой стороны, существует та память, которая в центр памяти ставит не культуру, а государство и политику. Вот эту модель памяти называют политической памятью. Мне кажется, что в западных демократических странах, прежде всего в Англии, в Америке, в значительной степени во Франции и даже в какой-то степени в Германии, хотя в Германии ситуация очень специфическая, культурная модель памяти в целом восторжествовала. И связано это с тем, что вот весь тот возврат к прошлому, возврат к тому, что Пьер Нора называл национальным романом, такой национальной историей в стиле XIX века, он не может во Франции, там, в Англии и так дальше не сочетаться с тем опытом истории, который стал фундаментальным во второй половине XX века, когда в историографии произошла демократическая революция, когда пришла на смену истории политической, истории царей и полководцев, история народа, история снизу с точки зрения народных масс, история тех, по ком в тяжелой подступе прошлась политическая история, история жертв. Вот эта история жертв заложила для западных стран, демократических стран, фундамент некоторой такой сострадательной модели прошлого. И отмахнулся, строя новую национальную, культурную, национальную идентичность в этих странах, или наднациональную, от точки зрения жертв, от точки зрения истории снизу, пока, во всяком случае, невозможно. Попытки делаются, но в целом они оказываются среднеуспешными. Напротив, вот эта вот точка зрения жертв, пострадавших от истории, вот в очень слабой степени представлена в культурном сознании, политическом сознании людей на востоке Европы, включая не только Россию, но и значительную часть восточных европейских стран. Несмотря на то, что некоторые из этих стран, да в общем даже Россия, зачастую пытаются примерить на себя наряд жертвы, все равно это получается такая своеобразная жертвенность государства. Государство, пострадавшее в результате утраты независимости, государство, которое там сумело преодолеть какие-то трудности и так дальше. Вот этот вот культ государства, культ политической истории, отсутствие достаточного опыта демократизации истории второй половины XX века приводит к тому, что в этих странах, и Россия здесь просто кричащий пример, восторжествовала политическая память, память государства.
Так считает Николай Копысов, и с ним трудно не согласиться. Патриотизм, в духе которого сегодня призывают воспитывать подрастающие поколения, больше основывается на исторических приоритетах советских времен, а не на общем культурном наследии. С другой стороны, интерес к истории уступил место более прагматичным занятиям. И сегодня число исторических кружков сократилось до количества школьных музеев боевой славы. Одно из немногих мест, где обычные московские школьники занимаются историей как исследовательской деятельностью, Московский дворец детского и юношеского творчества на Воробьевых горах. Рассказывает Даша Астахова.
Ну, естественно, в истории очень много спорных моментов. И неизвестно, как на самом деле происходили события все. Тема моей работы – история деревни Сеславия. Да. Деревня Сеславия – это деревня Калининского района Тверской области. До меня историей этой, именно этой деревни никто не занимался. А мне стала интересна эта тема, потому что я каждый год отдыхаю в этой деревне. И вот слышала рассказы бабушек из прошлого деревни. Мне стало интересно. В истории, естественно, очень важно понимать. Действительно, в книгах написано одно, рассказывают другое, ведь существуют разные точки зрения на события, и поэтому нужно сопоставлять их, и уже тогда приходить к какому-то выводу. Но опять же, тут все зависит от самого человека. А так, если просто заучивать или зазубривать, как говорят, к истории сразу теряется интерес, но это только для галочки, для оценки.
Я считаю то, что... Человек, вот, например, может писать так, как ему нравится, а другой, вот тот читатель, он должен сам выбирать, что ему более важнее в определенной ситуации. То есть есть, вот, как, например, учебники, нам просто их надо прочитать и понять, что там написано. Но их не читают как книги, которые более интересно читать. А есть книги, которые, наоборот, интереснее читать, и их даже, возможно, просто из-за интереса могут перечитывать. То есть я считаю, что писатель должен писать так, как он это видит, а человек должен выбирать сам, что ему более интересно.
Это был Олег Филиппов. Он изучает малочисленный народ, который проживает на территории Псковской области и Эстонии. Напомню, вы слушаете «Классный час свободы» – первую программу из цикла «Уроки истории». У микрофона Тамара Лиленкова. И сегодня мы пытаемся понять, что такое современная история. Урок второй. Кевин Платт из Университета Пенсильвании считает, что необходимо различать подход к проблемам в области памяти и истории. Этой теме был посвящен его доклад «Травма и общественная дисциплина». Текст «Субъект, память и забвение», фрагмент из которого я и предлагаю послушать.
Я не предполагаю, или не только предполагаю, что мы должны понимать тексты как голоса в диалоге, которые вместе образовывают некую культурную традицию значений и смыслов. Вместо такой довольно традиционной научной установки я стремлюсь понять тотальные механизмы системы текстов и высказываний, которые выполняют общественную функцию, выходящую за пределы конкретных намерений или значений отдельного текста или индивидуума. Ключевой момент здесь – это перестать быть верными интерпретаторами отдельных текстов, чтобы лучше проанализировать более сложные культурные механизмы. Мой проект находится в полемическом диалоге с двумя разными критическими позициями насчет истории и памяти о коллективной травме. Первая такая позиция – это доминирующий критический подход, который образовался в течение последних 20 лет в американских фундаментальных науках и который теперь обычно описывается простым термином «исследование травмы». В общем, вдохновляющие и уже давно ставшие авторитетными труды таких ученых, как Кэти Керут, Рут Лейс и Доминика Лакапра, смотрят на проблемы коллективной травмы и памяти о них в ключе психологических теорий, направленных на излечение по отношению к индивидууму и на установление этического понимания истории по отношению к обществу в целом. Конечно, это благородные цели. И они совершенно понятны, если принимать в расчет контекст, в котором развивалась и развивается эта научная школа, контекст либеральных западных обществ и памяти о еврейском Холокосте в Европе. Однако, на мой взгляд, из-за основных терапевтических предпосылок этих научных моделей и теоретических подходов, они не в силах постичь некоторых важнейших явлений, относящихся к истории и памяти о коллективной травме в России. Проблема лежит именно в общем представлении, предложенном в таких классических трудах, согласно которому последствия травматического исторического опыта носят единственно патологический характер и для индивидуума, и для общества. В России, я предполагаю, следует добавить к этой картине представление о функциональности этих последствий травмы в общественной жизни. Короче говоря, я считаю, что дискурс о травматических исторических событиях в России часто играет роль в механизмах производства общественной дисциплины в значении Фуко. Часто комментаторы и наблюдатели как современных эпох исторического ревизионизма, таких как сегодняшние дебаты о памяти государственного массового насилия сталинского режима, так и исторических эпизодов такого ревизионизма, таких как сталинская реабилитация Ивана Грозного в поздние 30-е и 40-е годы, чересчур фокусируют свой анализ на отдельных текстах или авторах. Часто такой анализ описывает поле действия как некую борьбу между памятью и забвением. Такая ориентация понятна, особенно в случае политически обусловленной критики. Политические позиции тех, кто желает публично вспоминать коллективную травму, с одной стороны, и тех, кто желает предать такие события забвению, с другой, совершенно ясны. Именно эта политическая прозрачность дискурса о коллективной памяти требует от критика, чтобы он также поддерживал одну или другую позицию. Но когда мы подходим к описанию долгосрочных, расширенных общественных процессов вокруг такого публичного дискурса, оказывается, что термины «память» и «забвение» сами по себе неадекватны. Дело в том, что травматическое коллективное насилие не часто забывается. Одним из ключевых симптомов травмы является именно настойчивость ее психических последствий. Их тенденция непредсказуемо вновь и вновь проявляться. Здесь следует обратиться к всеобщей системе текстов и высказываний вокруг истории памяти о травме. И с этой точки зрения очевидно, что никакая кампания не в силах заставить общество забыть о коллективном насилии, что формуляция официального или доминирующего режима памяти всегда оставляет некий остаток памяти, другие версии истории, которые циркулируют в неофициальном общении, в приватном дискурсе или просто во форме альтернативных текстов на полках библиотеки или дома. В моментах официального или публичного исторического ревизионизма в России мы имеем дело не с забвением, а скорее с публичным отказом от памяти о травме или ее дезавуированием, «Verleugnung» по Фрейду. Несмотря на намерения отдельных участников в связи с подобными кампаниями, и несмотря на термины публичных дебатов, общая система разнородного публичного и частного дискурса вокруг памяти о массовом насилии призывает субъектов не забыть, а скорее просто не признавать известные эпизоды из коллективной и часто личной истории. Социальная функция подобного рода кампании заключается не в том, чтобы заставить общество стереть из памяти эти травматические исторические события, что в любом случае невозможно, но в том, чтобы вызвать к жизни систему общественно-поведенческого порядка, через которую отдельные субъекты должны стать членами социума путем украшения как истории, так и своего собственного «я». Главное здесь не подлинное забвение травмы, а участие в дисциплинарном механизме публичного дезавуирования этой травмы.
Итак, американский историк Кевин Платт считает, что сегодняшняя ситуация в России – это продолжение традиции, которая возникла несколькими веками раньше. Разговор на эту тему мы продолжили уже в московской студии «Радио Свобода».
Все-таки нужно сказать, что вот самое болезненное вот сейчас в русской истории, это все-таки события, которые уже больше, чем 50 лет назад. Сталинские репрессии, события вот Второй мировой войны. Далеко, но все-таки трудно без пристрастия.
Память и история — это тоже разные вещи.
Память и история, вот как где-то движение в науке, это начинается где-то в 70-х годах, где все эти общественные историки, левые историки, на самом деле на Западе, заметили, что вот есть, конечно, государство с их официальными историями, и, конечно, есть население, которое, может быть, там, частная память, совсем может быть что-то другое. И, конечно, есть эти отдельные, скажем, пространства, где память о прошлом выполняет разные функции и происходит по-разному. Но я думаю, что сейчас становится ясно, что намного более сложные связи между этими разными сферами. И что, вот, скажем, государство создает историю для вот там человека, человека вселяется в эту историю и заполняет ее вот своими личными воспоминаниями.
Всегда ли государство?
Ну, или, может быть, другие институты официальные или неофициальные. Вот есть очень много разных институтов, инстанций, где вот создаются, образовываются исторические нарративы. Это совместный процесс, но тоже динамичный процесс, где есть напряжение на каждом уровне между разными целями, разными качествами обращения с прошлым. Так что вот упростить это до степени, вот тут у нас есть память, тут у нас есть история. История — это официальная, вот память — это неофициальная, личная. Вот память, скажем, это доброе, хорошее, это верное. История — это какая-то вот там фальшь и ложь. Это тоже не то. Есть очень динамичный процесс, где представления о прошлом создаются всеми этими разными вот инстанциями совместно. Я вот всю свою карьеру, конечно, смотрю на историков, не будучи историком. На самом деле, вот я пишу в основном об изображении истории и у историков, и в культурных институтах, да, вот в живописи, в литературе и так далее. Так что я очень много имею дело с историками, и я их изучаю. Но мне кажется, вот их идея об объективности любой исторической науки — это часть их внутренней профессиональной идеологии, которая не особенно соответствует вот реальности. Особенно в рамках сложного политического исторического нарратива. Так что я думаю, что очень трудно без пристрастия смотреть сейчас на Петровские реформы. Это тоже часть этого общего политического нарратива о становлении нашего собственного «я». И там тоже есть травма и террор, и прогресс за счет большие-большие человеческие жертвы. Те же самые вот там проблемы, с которыми сталкиваешься, когда ты смотришь, например, на сталинскую эпоху.
Так считает Кевин Платт. Исторические параллели и политические разночтения в области истории мы продолжим обсуждать после небольшого перерыва также социологом Сергеем Ушакиным, Принстонский университет, и юными историками из Москвы. Вернуться к классному часу свободы можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице, где будет опубликован и письменный вариант программы.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Госпитализирован активист Левого фронта Олег Прудников, один из 20 защитников Химкинского леса, задержанных сегодня в ходе акции протеста против строительства дороги Москва-Санкт-Петербург. Скорая увезла Прудникова из УВД города Химки. Остальных задержанных будут судить. В городе Междуреченск Кемеровской области в годовщину аварии на шахте Распадская проходят траурные церемонии. В результате аварии в ночь с 8 на 9 мая прошлого года погибли более 90 шахтеров и горноспасателей. В Хакасии к строительству нового моста через реку Абакан взамен аварийного будут привлечены военные. В субботу после обрушения старого железнодорожного моста прекратились поставки сырья на крупные промышленные предприятия республики. В грузинском городе Руставе состоялся суд над оппозиционерами, задержанными в субботу во время протестной акции. 8 задержанных приговорены к арестам на сроки от 7 до 30 суток. Еще 4 оштрафованы. В ливийской Мисурате пожары после вчерашнего обстрела нефтехранилища войсками Муаммара Каддафи. В Египте 190 человек предстанут перед военным трибуналом в связи с участием в столкновении между мусульманами и христианами в Каире, в результате которого в субботу погибли по меньшей мере 10 человек. В Албании проходят выборы в местные органы власти. В стране усилены меры безопасности. Документы, обнаруженные в доме Усамы бен Ладена, крупнейший архив террористической организации, когда-либо попадавший в руки американских спецслужб. Премьер-министр Кувейта Насер Аль-Мухаммед Аль-Ахмед Ас-Сабах сформировал сегодня новый кабинет, после того, как предыдущий был отправлен в отставку в ответ на призывы общественности к обновлению и политическим реформам.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня в первой программе цикла «Уроки истории» мы говорим о том, что такое современная история как наука. История жертв или история тиранов? Политическая история или культурная? Может ли исследователь отказаться от личной позиции и зачем государство искажает события прошлого? Эти вопросы с некоторых пор стали предметом общественного обсуждения в России. На один из них, а именно, что такое историческая объективность, я попросила ответить юных исследователей из Дворца творчества на Воробьевых горах.
Ну, я думаю, сложно быть непредвзятым, но практически невозможно.
Зоя Павленко.
Моя работа посвящена костюмам в стиле конструктивизм. Я рассказываю о дизайнерах таких, как Родченко, Степанова, Попова. Например, даже я в своей работе, ну, как бы выбирая личности, о ком писать, только по их фамилии некоторых отсеиваю. Ну, не изучая этих людей, я уже могу не брать их в работу.
Моя тема работы была Никольская церковь в Псково-Печерском монастыре.
Рассказывает Павел Чивин.
Монастырь находится под Псковом, и когда мы ездили с классом на экспедицию, то мы были в этом монастыре. И сама вообще церковь достаточно интересная. Она частично входит в башню, и колокольня ее находится на стене, которая соединяла эту башню, в которую она входит, с другой историей. Оказалось, что по ее истории достаточно мало информации. И так получилось, что у моего руководителя были архивные данные по этой церкви. Ну, архивы были от исследователя Зурова, и он описал достаточно детально историю церкви и провел реставрацию в 1935 году. Однако после войны, в 1942 году ее, во время войны, вернее, ее немецкий снаряд подорвал, и его реставрация осталась незамеченной. И о его реставрации, собственно говоря, тоже нигде не написано. Поэтому вот было интересно делать данную работу. В принципе, само по себе изучение истории сложное дело, потому что чаще всего древняя история изучается по либо русским летописям, либо по европейским хроникам. А уже при написании самих этих летописей и хроник человек, который их писал, уже вносил свое мировоззрение на это, ну, происшествие некое. И поэтому даже когда человек объективно начинает изучать некое происшествие, то, собирая несколько источников, он уже сталкивается с проблемой нескольких видений этого происшествия. И таким образом получается, в принципе, абсолютно точного вида происшествия, которое, ну, было достаточно давно, дать, в принципе, ну, наверное, очень сложно, потому что одни пишут одно, другие пишут другое. Ну, если брать войну, та сторона, которая оборонялась, они будут говорить о каких-то геройских подвигах при победе, а та сторона, которая нападала, наоборот, будет говорить, что огромное превосхождение в силе, количестве, во всем таком. Когда человек возьмет несколько источников, он все равно будет останавливаться на том, который ему больше по душе, а не те, которые, ну, более правдивы.
Я Потехина Даша. Mm-hmm. Ну, конечно же, у историков у всех разные точки зрения, и мне кажется, ну, это интересно. Есть какой-то смысл для обсуждения, может быть. Ну, лично мне интересно изучать историю в каких-то мелких деталях. Ну, там, не знаю, может быть, характеры князей, ну, каких-нибудь там, или царей.
В частности, особенно те, что влияют на события государственного масштаба, действительно наиболее интересны для изучения, и не только для юных историков. Однако продолжим наш урок. Об исторической травме российского общества рассказывает Кевин Платт, Университет Пенсильвании.
То я считаю, что современный дискурс вокруг памяти о репрессиях и насилии советского периода является только самым свежим выражением более расширенного общественно-дискурсивного механизма, связанного с историей и памятью о коллективном насилии в русской истории вообще. Этот механизм образовался в начале XIX века в связи с историей Петра Великого. Смерть царевича Алексея в заключении в 1718 году, пока он ждал приговора от Сената за свое участие в дворцовых заговорах против своего отца. Общие черты этого эпизода были хорошо известны русской элите и до начала XIX века. Сам Петр старался дать процессу над царевичем характер прозрачного и рационального судебного дела. Но точные детали о смерти царевича были и остаются до сих пор неизвестными. Согласно официальной версии, Алексей умер от инсульта, когда ему объявили приговор о смертной казни. Но согласно широко распространенным слухам, его задушили или отравили. Эту последнюю версию поддерживал Пушкин, исходя из чтения поддельного дневника Якова Брюса. В 1858 году вольная русская типография опубликовала мнимое письмо сподвижника Петра Александра Румянцева, который играл важную роль в следственном деле о царевиче. Этот документ, который, несомненно, является довольно поздней подделкой, включает сенсационный рассказ о том, как Румянцев и трое других задушили Алексея по специальному приказу Петра. Согласно Герцену, письмо это существовало во многих копиях среди элитарного русского общества. Вероятно, они появились где-то к концу царствования Николая I. Публикация письма, наверное, побудила Николая Устрялова опубликовать в следующем году шестой том своей истории царствования Петра Великого. Этот том полностью посвящен истории Алексея и его кончины и состоит из осторожного анализа довольно большого количества документов, включая до этого неопубликованную официальную, дипломатическую и частную переписку, транскрипции допросов и другие материалы. Мнимое письмо Румянцева – последний документ в томе, однако историк его опубликовал единственно для того, чтобы объявить подделкой. Книга Устрялова спровоцировала оживленную дискуссию о смерти царевича среди образованного русского общества. Критические рецензии под авторством Михаила Семёвского и Петра Пекарского превратили историю Алексея в притчу о насилии и самодержавии. Московский историк и издатель Михаил Погодин ответил петербургскому историку публичным выступлением, в котором он открыто поднял вопрос о правосудии и легитимности дела против Алексея. Прочитанное сначала в Москве, а потом дважды в Петербурге, раз перед Академией наук и раз в фешенабельном пассаже на Невском, лекция Погодина послужила основой для пространной статьи, которая была потом опубликована как отдельная книга. После того, как этот фурор затих, русские историки, включая Соловьёва и Костомарова, продолжали в последующих десятилетиях обсуждать историю царевича как яркий пример петровского просвещенного насилия. Самое поразительное в дебатах о смерти царевича, с нашей точки зрения, это противоречивое сочетание почти у всех этих голосов исследования настоящих и воображаемых ужасных деталей с оправданием роли Петра. Лекция Погодина может служить примером. Историк обращает огромное внимание на произвольное насилие петровского правосудия. Здесь пятая цитата в материалах. «Жену, сестер, дяди, теток, сватов, друзей, знакомых и незнакомых, архиереев, духовников, видевших, слышавших, могших догадываться. Мы знать не знаем ничего, ведать не ведаем, не знаете, не ведаете, в застенок. И мучатся несчастные, истекают кровью, изнивают страхом и ожиданием. Они взводят на себя и на других напраслину, и вследствие ее подвергаются новым пыткам по 3, по 5, по 10 раз. В застенок, восклицают неумолимые, остервенелые судьи. Умилосердитесь, посмотрите, ведь в них не осталось кровинки. Потухли глаза, они потеряли все сознание, у них пропали все чувства, они не помнят уже, что говорят. Да уже дыба устала, за стенок шатается, топор тупился, кнут измочалился. Однако Погодин так же усердно отводит свой взгляд от этих жестоких наказаний и их более обобщенного смысла. В ответ на вопрос «Какой же приговор произнесем мы Петру?» Погодин отсылает своего читателя к величию достижения первого русского императора, к роковому делу, как будто требованному таинственно самою историей и к жесточайшим мучениям, которые Петр должен был испытывать во время суда над царевичем и которые испытывает дух его, даже теперь, если слышит наши о нем суждения».
Это был фрагмент доклада Кевина Плата. Мы продолжаем разговор о травме, которую, по мнению Кевина, российское общество переживает до сих пор.
Я думаю, что в православии есть механизмы, которые соответствуют нужде в этом обществе объяснить страдания. Если смотреть на население Российской Федерации, оно в течение вот последних вот там 5 столетий проходит через ужасно травматические вот исторические события постоянно. И, конечно, религиозные институты, я вот не хочу никого не обидеть, объясняя вот их религию, но мне кажется, великое значение страдания в православной церкви не может не относиться к этой истории страдания. Мне кажется, тут есть симбиоз или взаимосвязь.
Но в таком случае, может быть, и не имеет значения вот та историческая правда. Кому какое дело, что в Новом Завете исторические неточности, когда это Библия.
Да, точно Библия.
Но там это имеет значение для ученых, и это не имеет значения для мира. И, может быть, то же самое происходит с историей. Может быть, то, что возникает над историей, да, те, ну, условно говоря, мифы, не мифы, но вот то историческое поле, которое образуется над вот какой-то историей, может быть, оно важнее, чем те факты, которые легли в основу
этого поля. Я не уверен. Вот наша сегодняшняя ситуация создается чем? Теми историями, которые рассказываются о нашей теперешней ситуации, чтобы мы понимали, где мы были, куда мы идем. Но это все обосновывается на фактах, и очень важно, какие там есть факты. Это наша политическая ситуация, которая объясняется этими историями, которые мы рассказываем о себе, о том, откуда мы и куда мы идем, они политически очень важны. Чтобы понимать вот сегодняшнюю ситуацию, важно понять, где там ресурсы, у кого есть деньги, у кого есть власть, да. Не менее важно вот там установить эти факты насчет начала этой истории, где эти все ресурсы были, где была власть. Это политический вопрос. Мы все должны быть вместе и стремиться к справедливости. И мы стремимся к справедливости тем, что мы понимаем, где мы есть, где мы были. Я думаю, что объективность объективностью, но справедливость – это очень важно. И поэтому, мне кажется, вот все эти вопросы о сталинских репрессиях и так далее, они очень важны сейчас, потому что это действительно вот довольно недавняя политическая история. Память о Сталине, последствия для отдельных семей этих репрессий, которые до сих пор имеют чисто экономическое значение в жизни. Это вот люди, которые страдали, потеряли все, а потом их дети и их внуки тоже страдают, и вот там они в каких-то отдаленных местах, когда другие, которые не страдали в центре, и как-то у них есть все преимущества. Это ситуация социальной несправедливости, я бы сказал, которая создана была человеческими политическими решениями, и нужно справляться с этим, чтобы понимать, что нужно делать сейчас в России.
Это был американский историк Кевин Платт. Напомню, вы слушаете «Классный час свободы», первую программу из цикла «Уроки истории». У микрофона Тамара Лиленкова, и сегодня мы пытаемся понять, что такое современная история. Пока в России борются с так называемой фальсификацией истории, размышляют над мемориальными законами, а также спорят о том, имеет ли историк право высказывать свой собственный взгляд на изучаемые события. На последний вопрос я попросила ответить московских школьников.
Ну, в общем, я считаю, что все-таки у историка должна быть какая-то определенная доля объективности.
Жукова Лера.
Ну вот если он ставит своей целью познакомить людей с историей, то он должен излагать какие-то сначала голые факты, а потом уже, основываясь на этих фактах, уже говорить с какой-то своей точки зрения, но все-таки оставлять какую-то объективность. Потому что люди же могут не разделять его точки зрения.
Я считаю, что историк должен быть объективным и находиться немножко в стороне от того, чем он занимается.
Астахова Даша.
Человек, которому уже интересно это, он уже сам будет искать какие-то для себя вопросы и будет стараться понять, как это через себя пропустить.
Я Чекалкин Александр. Я считаю, что историк должен быть непредвзятым, но это очень тяжело. Так что все-таки большинство историков, они как менее согласны с чем-то, поскольку что-то другое как-то им более симпатично, можно так сказать. Да, я знаю, что я как-то странно говорю. В общем, моя работа – реконструкция хода боя в Корейском проливе 1 августа 1904 года. Ну, это русско-японская война. Ну, я по различным воспоминаниям, в основном сохранилось благодаря запискам одного офицера, который был в плену, с плененными офицерами с одного из крейсеров «Рюрик», собственно, которому в основном посвящена моя работа. То есть реконструкции вот, действий в основном этого крейсера. Да, и он записал воспоминания. Сначала заинтересовался темой, которая лежит на поверхности, крейсер «Варяг». Потом я выяснил, что есть много других героических крейсеров. Но вот остановился я именно на крейсере «Рюрик». Да, я был в исторической библиотеке, то есть смотрел подшивки журналов и газет той эпохи. Но потом я использовал всякие отчеты, такие как рапорт командира всей эскадры Йессена, в котором было расписано время. Также я использовал японские источники, переведенные на английский язык. И вот на основе всего этого я сделал реконструкцию действий этого крейсера. Я расписал как бы все основные события, то есть вот когда происходили пожары, когда был подбит двигатель крейсера «Рюрик», поминутно, методом синтеза. Ну, вообще, вы знаете, история не терпит сослагательного наклонения. Я считаю, что историк должен быть непредвзятым, но это мало у кого получается.
А это возможно? Вот вы же практически выступили в роли историка.
Допустим.
В вашем исследовании, то, что делали вы, присутствует ваша личность? Вот как вам кажется?
Ну, в основной части, то есть в хронологии, я просто изложил как бы саму хронологию. То есть я там не писал, можно сказать, ничего от себя. Ну, вот, а так, ну, возможно, иногда присутствует.
Но вы же можете роман написать по вашему материалу. Вы знаете про это?
Да, но романы уже есть. «Пикуля», «Крейсера».
Вы человек, который во время или потом узнали, как реально обстояло дело. Вот ваше отношение к литературному тексту.
Это нет, ну, так... конечно, фактически ошибки там были, но в целом роман этот мне понравился.
Как вам кажется, он атмосферу, вот дух тот, который тогда был, может быть, передает или не передает? Ну, и как... вообще, возможно ли это?
Нет, ну как-то, я скажу так, отчасти. Мне понравилось.
Действительно, войны по-прежнему вызывают наибольший интерес, и не только у мальчишек. И именно наследие боевой славы оказывается наиболее спорным при разделе истории. Последний, третий урок сегодняшнего классного часа проведет социолог Сергей Ушакин, который, опираясь на полевые материалы, собранные в Минске, наглядно доказал, что формирование независимой нации нередко происходит путем отчуждения прошлого.
История возникновения и развития мемориалов Катыни – показательная иллюстрация мемориальных практик, спровоцированных указом Президиума Верховного Совета Советского Союза от 26 апреля 1965 года. Как мы помним, правда опубликовала указ, в котором говорилось о том, что впредь 9 мая будет праздничным днем в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. И этот указ начинает целую серию мемориальных практик и формирований мемориалов, собственно, по всей стране, имею в виду Советский Союз. Беларусь не исключение. Уже в декабре 1965-го правительство объявляет конкурс на мемориалы по увековечению памяти павших бойцов, партизан и жертв фашизма. И показательно, что в документах этого периода, хотя не одно из этих мест, этот комплекс обозначается как музей-заповедник, акцентируется его документальная часть. И проект «Победитель», созданный местными архитекторами, в целом и отвечает этой документальной направленности мемориала. Как известно, мемориал фактически восстанавливает очертания 26 домов, 149 жителей которых из 153 были сожжены живьем 22 марта 1943 года. Архитекторы мемориала в своих уже постсоветских воспоминаниях особенно акцентировали вот этот момент аутентичности, подчеркивая, что мемориал доподлинно воспроизвел историческую планировку сожженной деревни. Действительно, они сделали фундаменты домов, которые были сожжены. Эта документальная стадия существования мемориала продолжалась, впрочем, недолго. В декабре 1968 года республика отмечает 50-летие своего образования, и Петр Машеров привозит в Хатынь своих коллег, первых секретарей ЦК Компартии Союзных Республик. Машерову мемориал нравится, и Машеров принимает решение о начале строительства его второй фазы, да, которая радикально меняет направленность мемориала. По идее Машерова, трагедия Хатыни должна стать символом трагедии, пережитой всем белорусским народом. Ну и в итоге заповедник, музей-заповедник, музей-документ быстро превращается в пространственно-символический ансамбль, занимающий около 30 гектаров, становясь метафорой пережитой войны. Рядом с установленной Хатынью появляется кладбище убитых деревень, появляется 70-метровая стена памяти, на которой высечено 66 названий концентрационных лагерей. Всего в Беларуси было 260. В 70-м году автор мемориала получает Ленинскую премию, и музей быстро становится частью официальной пропаганды, частью программы советского военно-патриотического воспитания. Ну, только пару цифр приведу. 69-го года, когда музей был открыт, и до 93-го года, ну, когда Беларусь, в общем, стала достаточно самостоятельной, музей посетило 33 миллиона человек. Да? В 88-м году, то есть вот незадолго до распада Советского Союза, там побывало 1 700 000 400 человек. Цифры могут быть абсолютно, так сказать, вот, что называется, инфляционными, да, но тем не менее, то есть размах поражает. И работники музея сравнивают Хатынь, там, в зависимости от того, с кем ты говоришь, кто-то говорит, сравнивает его с мавзолеем Ленина, да, кто-то сравнивает его с Меккой. В общем, мне показалось любопытным.
Рассказывает Сергей Ушакин.
Вот, в 71-м году выходит книга Олеся Адамовича, она называется «Хатынь», а следом за ней следует сборник интервью очевидцев, он называется «Я из огненной деревни», который превращает Хатынь в нарицательное имя. На мой взгляд, вот эта книга, я просто не знаю другого такого примера, вот эта книга интервью «Я из огненной Хатынь», это вышло, сопровождалось двумя гибкими пластинками, в книгу вкладывались. Я не знаю другого примера книг, которые бы сопровождались этими пластинками. Ну вот, а в 85-м году выходят фильмы Элема Климова «Иди смотри», основанные на книге Адамовича, которые, собственно, окончательно канонизируют статус этой деревни. Ну, история, как оказалось, была намного сложнее. 10 ноября 90-го года, разгар перестройки, рабочая трибуна публикует на первой полосе статью «Неизвестная Хатынь». Подзаголовок обещает сенсацию. Только сейчас мы можем рассказать. Вместе с фашистами эту белорусскую деревню выжигали и бендеровцы. Используя материал закрытого судебного процесса, который состоялся в Минске в 86 году, автор статьи доказывал, что трагедия Хатыни была организована и притворена в жизнь специальным 118-м карательным батальоном, созданным в Киеве во время немецкой оккупации. В состав батальона входило 500 человек, наряду с украинцами, по большей части, туда входили также русские и белорусы. Через 2 недели следует публикация уже в республиканской газете «Во славу Родины». В интервью заглавленном «Хатынь сожгли полицаи». Отставной подполковник Виктор Глазков, который председательствовал на закрытом суде в 1986 году, объясняет, цитирую, «Пришло время сказать всю правду о Хатыни. Правду без недомолвок, без ретуши в угоду идеологическим постулатам. А она правда в том, что Хатынь уничтожена 118-м карательным полицейским батальоном, а не немцами, как гласит официальная версия. Да? Предатели были фашистами, зверства их не знают пределов, но родились и выросли они в нашей стране, вскормила их наша земля. Это факт неопровержимый, бесспорный, никуда нам от этого не уйти». Однако признание вот этого факта, что деревня была уничтожена нашими с вами соотечественными, как еще одна газета сформулировала, вызвало значительные трудности. Однозначная история немецких захватчиков и белорусском народном сопротивлении постепенно превращалась в хронику гражданской войны, в которой члены одной семьи могли участвовать и в партизанском движении, и в полицейских подразделениях. А соседи меняли свою лояльность в зависимости от времени суток. Вся история мемориализации Хатыни поставила под сомнение сложившуюся традицию локализации жертв и страданий периода Великой Отечественной в рамках устойчивого нарратива о массовом народном сопротивлении гитлеровским захватчикам. Вот в Минске, я не знаю, сколько вы знаете, в Минске в университетах, в высших учебных заведениях два обязательных предмета. Один из них – это история Великой Отечественной, а второй – это основы государственной идеологии. Ну вот, и вот в качестве того из примера в этих документах, только что изданных, в общем, говорится о том, что партизаны были везде. То есть это вот этот официальный дискурс, против которого формируется новый нарратив. И белорусская массовая культура, и серьезные академические исследования демонстрируют один и тот же парадигмальный сдвиг. Сопротивление, как ключевой троп послевоенной истории, оказывается в тени нового тропа, тропа оккупации. Выбор определяется непростым спектром между Сталином и Гитлером, как это сформулировал недавний фильм «Правда Хатыни» 2008 года. Эта дискурсивная рамка делает возможным следующий важный шаг. В условиях отсутствия выбора проблематичная история сопротивления и коллаборационизма вносится за скобки как одинаково бессмысленные. В итоге партизанское движение в Советской Беларуси трактуется как чужая и чуждая практика самоуничтожения, как спущенная сверху форма деятельности и дееспособности, которая противоречит любым, сколько-нибудь рациональным доводам и интересам местного населения. Валентин Акудович, ведущий белорусский философ, формулировал это, например, таким образом. Инспирированные Москвой, партизанское движение, с одной стороны, провоцировало немцев на дополнительную внеплановую жестокость, а с другой, что, возможно, еще хуже, двигало самих белорусов на неестественную для них, ненужную и, в конечном итоге, гибельную борьбу с оккупацией. Для самого белорусского народа партизанское движение было чужеродным, напрасным и большей части враждебным делом. Оно несло опасность смерти в значительно большей степени, чем сама оккупация. Ни с социально-политической точки зрения, ни по естественному стремлению уберечь себя, семью, род, идея борьбы с оккупацией не могла быть воспринята народом как жизненная необходимость. Если в конце 80-х, в начале 90-х пересмотр истории партизанского движения привлек внимание к сложности так называемой партизанщины с ее плохой управляемостью и случаями опасного безрассудства, то современная интерпретация партизанского движения в Беларуси мотивирована явным желанием вынести фигуру партизана вообще за скобки местного национального контекста. Постколониальное отстранение в данном случае реализуется как акт ретроактивного вытеснения. Например, Дарья Ситникова, исследовательница из Беларуси, в своей недавней работе, посвященной концепции партизана, старательно проводит грань между советским и белорусским, заключает, цитирую: «Белорусский советский общенациональный миф партизанства является на деле советским, палка, имперским мифом партизанства, которым белорусам, как народу, фактически отведена служебная роль самоотверженных идеологических борцов с врагом метрополии. В данном контексте фигура партизана приобретает откровенно колониальные коннотации». Конец цитаты.
Такова новая трактовка когда-то главных истин истории Великой Отечественной войны и даже шире всего Советского Союза. Когда реальность превращается в миф, и какие события становятся значимыми для истории, а какие для современности? К этим темам на уроках истории мы вернемся еще не раз. Заходите на мою авторскую страницу на сайте свободанews.ру и задавайте свои вопросы. У вас есть уникальная возможность получить в классном часе «Свободы» ответ от самых авторитетных ученых. Сегодня в их числе историки Николай Купасов, Хельсинский университет, Кевин Платт, Университет Пенсильвании, социолог Сергей Ушакин, Принстонский университет. В обсуждении также принимали участие юный историк из Московского дворца творчества на Воробьевых горах. Вела программу Тамара Лиленкова.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается из впечатления, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».